Перечитывая заново. Новые параллели. Эти глаза напротив. Перед вами статья, за основу которой взят отрывок из романа «Пармская обитель» французского писателя Стендаля, а также мои мысли, навеянные этим отрывком. Для меня не вновь черпать вдохновение, обращаясь к фильмам или книгам не о слепых. Потому и назвал так статью, имея в виду свое же эссе «Параллели». В нем я писал: «Хочу поделиться интересным опытом сопоставления своего восприятия с восприятием зрячего героя, причудливым образом познавшего на себе, каково это не видеть». Тому. Якобы Иван Джубаху из романа «Дети мои гузели» Яхиной мешала полотняная ширма, скрывавшая загадочную ученицу по имени Клара. Герой Стендаля, встреча с которым вам только предстоит, несмотря на литературную, историческую и географическую далекость его, от чудаковатого шульмейстера, учитель по-немецки, доведется испытать нечто подобное. Для нас большая разница между ними еще и в том, что Фабрицио видел девушку, прежде чем оказаться в безвыходном, казалось бы, положении. Свое знакомство с творчеством Мари Анри Бейля, выступавшего в печати под различными псевдонимами, а наиболее важное произведение, опубликовавшего под именем Стендаль, я начал около 10 лет назад. Первым, конечно, стал роман «Красное и черное». Вот какую собственноручную запись мне удалось выудить из дневников той поры. История о тщеславии, любви и мести. Что доброго сделал Жюльен Сорель? Поплатился. Прочитал с удовольствием. Действие книги, увидевшей свет в 1830 году, происходит во Франции. Повествует она о попытках молодого провинциала подняться в обществе благодаря сочетанию таланта, трудолюбия, обмана и лицемерия. Уже из интернета я узнал, что широкую известность роман «Красное и черное» получил в последней трети XIX века как образчик психологического реализма, направление, ставшего к тому времени преобладающим в европейской литературе. Первый перевод книги на русский язык, подготовленный Плещеевым, опубликовал в 1874 году журнал «Отечественные записки», стихотворным отделом которого и руководил знакомый нам с детства поэт. «Красное и черное» считается классикой и входит, например, в библиотеку всемирной литературы. 200-томная серия книг, выпущенная издательством «Художественная литература» в СССР в 1967-1977 годах. Я мог бы и не вернуться к творчеству Стендаля, если бы не посмотрел вместе с родными экранизацию одноименного романа. Пятисерийный художественный фильм режиссера Сергея Герасимова, выпущенный в 1976 году. Содержание первоисточника помнил смутно, но характерные типажи главных героев, в отличие от сюжетных перипетий, были живы в памяти. Порой казалось, путаю произведение Стендаля еще с каким-то, возможно, эпистолярным романом «Опасные связи» французского же писателя Делакло. Поэтому боялся, что не узнаю их, не свяжу с образами на экране, вернее, с голосами актеров. Те не подвели. Николай Еременко-младший, Наталья Бондарчук и Наталья Белохвостикова снова погрузили меня в атмосферу книги. Захотелось продлить удовольствие, и, покопавшись в электронном каталоге библиотеки для слепых, я остановил свой выбор на романе Стендаля «Пармский монастырь», более известном как «Пармская обитель». Всякий раз, открывая давно не кажущийся большим брайлевский фолиант, а вместе с ним и новое для себя произведение, вступаешь в особый замкнутый мир. Ты гость, следовательно, населяющий его персонажи – хозяева, за каждым из которых так или иначе скрывается автор. Иногда книга нравится с первых шагов, то есть с первых страниц, хотя позднее может разочаровать. Иногда, как и случилось теперь со мной, для лучшего понимания замысла необходимо хорошенько оглядеться, сориентироваться. Действие «Пармской обители», ставшей третьим и последним завершенным романом Стендаля, происходит в раздробленной Италии начала XIX века. А главным героем на сей раз выступает юный аристократ Фабрицио дель Донго. По сюжету книги в 1815 году, узнав о самовольном возвращении Наполеона с острова Эльба, он покидает стоящий на берегу озера Комо замок отца-реакционера и спешит в Бельгию, чтобы на стороне своего кумира принять участие в битве при Ватерлоо. Интересно, что Мари-Анри Бейль при жизни был известен не столько как билетрист, сколько как автор книг о достопримечательностях Италии. В 1820 году на родине его будущего героя начинается преследование карбонариев, членов тайного революционного общества, выступавшего в первые три десятилетия XIX века за национальное освобождение и конституционный строй. Это вынудит Стендаля два года спустя вернуться во Францию. Но Париж встретил писателя неприветливо, так как сюда дошли слухи о его сомнительных итальянских знакомствах, и ему пришлось быть очень осторожным. Отвращение к реакционному австрийскому режиму, установившему свое господство на севере Италии, он впоследствии опишет на страницах этого самого романа. В поисках мощных и чистых страстей Стендаль в 1830-е годы не раз обращался к сюжетам эпохи Чиквеченто, итальянское название XVI века, использующееся историками для обозначения определенного периода в развитии искусства эпохи Возрождения, и публиковал в периодических изданиях романтические истории о реальных лицах XVI века под названием «Итальянские хроники». Наконец, ему в голову пришла мысль объединить некоторые приключения Бенвенуто Челлини и Алессандро Форнезе в одном повествовании, о действии принести в душную эпоху реставрации, последовавшей за свержением Наполеона. Создавалась Пармская обитель в большой спешке всего за 52 дня, с 4 ноября по 26 декабря 1838 года, опять-таки во время приезда в Париж, и была опубликована на следующий же год. Задумывая эту статью, я не намеревался пересказывать весь роман, но совсем не вводить читателя в курс дела, считаю тоже неправильно. Итак, обратимся к мечтательному герою Стендаля. После возвращения на родину Фабрицио подвергается преследованию как изменник и вольнодумец. По совету тайно влюбленной в него тетки, герцогини де Сан-Северино, он принимает решение сделать карьеру в церкви, хотя не чувствует к этому подлинного призвания. Маленький двор Пармского герцогства, где одну из первых скрипок играет граф Моска, любовник и будущий муж герцогини де Сан-Северино, бурлит интригами. Прежде чем занять в Парме пост архиепископа, юноша убивает соперника в поединке за внимание одной актрисы и оказывается в неприступной крепости, где его спасает от верной гибели влюбленная в него Клелия Конти, дочь коменданта. При первой же мимолетной встрече этих двоих, раньше самого Фабриция я понял, что они и есть главные действующие лица книги. Сатирическое описание политических интриг позволяет некоторым литературоведам отнести Пармскую обитель к реалистическому направлению. В то же время от многих страниц книги веет чистым романтизмом. Пока герой разбирался в ответных чувствах к своей тетке, восхищавшей сочетанием вольнодумства и утонченности в характере, пока принимал роковое увлечение недалекой актрисой за первую любовь, я терпеливо ждал чего-то большего, главного. Как оказалось, не зря. Лично для меня центральный, то есть произведший наиболее сильное впечатление, стала 18-я глава романа, которая ждала своего часа только в 6-й Брайлевской книге из 9. Вот когда поневоле пожалеешь о том, что тебе недоступны выстроившиеся на полках плоскопечатные собрания сочинений домашней библиотеки. А как хочется самому подойти, отыскать нужное произведение и заново испытать давешнее чувство. Теперь пора объяснить, что мне так понравилось и почему я решил об этом написать. Самым красивым местом в книге, как ни странно, оказались вдруг сцены пребывания Фабрицио в тюрьме. Я постараюсь передать содержание главы в пересказе, дополнив его собственными мыслями и ассоциациями. Все начинается с описания вида из окна. В тот вечер светила луна, и когда Фабрицио впервые вошел в свою камеру, она величественно выплывала с правой стороны горизонта над цепью Альп. Шел только 9-й час. На западе еще горела оранжево-красным огнем полоса заката. На ее фоне тоже четко вырисовывались очертания альпийских вершин. Он бросился к окнам. За решетками открывалась чудесная панорама, и только один ее уголок к северо-западу заслоняла кровля комендантского дворца, состоявшего из 3 этажей. Неожиданно я воочию увидел все, что описано в этих строках. Но потом действительность напомнила о себе, и привычная горечь омрачила мою радость. Решетки не помешали герою Стендаля любоваться чудесной панорамой. Подумаешь, один уголок заслонен. А тут живешь на воле и ничегошеньки не видишь. Кому тяжелее? Поменяться бы местами. Эх! Отбросив на время невеселые думы и сопоставления, я скользнул руками по странице. И вот что было дальше. Взгляд Фабрицио, следовательно, и мой воображаемый, привлекло к себе одно из окон 3-го этажа, где он увидел красивые клетки, а в них множество птиц самых разных пород. Пока тюремщик хлопотал вокруг узника, он с удовольствием слушал пение птиц, как будто приветствовавших последние лучи закатного света. Окно вольеры находилось в 25 футах от его окон и ниже 6 футов, поэтому он мог даже заглянуть в комнату с птицами. Герой Стендаля отдался очарованию своей тюрьмы и совсем не думал о своем несчастье. Так вот, в каком волшебном мире живет Клелия Конти? Девушка с такой мечтательной и глубокой душой должна наслаждаться этой картиной. Здесь чувствуешь себя словно в пустынных горах, застолье от Пармы. Увлеченный столь выразительным и близким мне по духу повествованием, я уже не завидовал узнику. Да, юному, да, зрячему, но с таким туманным будущим. Вспомнилось, как сам писал лиричные стихи о темном окне в окружении освещенных, за которым, быть может, скрывался кто-то или, подобно мне, грустит о своем. Тем вечером Фабрицио более 2 часов провел у окна, любуясь зрелищем, так много говорившим о его душе. Перед тем, как забыться сном, он продолжал размышлять о тюрьме и дочери коменданта. Здесь чувствуешь себя вознесенным над всякими дрязгами и гнусностями, занимающими нас внизу. Если птицы, которых я видел вон там, под моим окном, принадлежат ей, значит, я увижу ее самое. Наутро птицы снова начали петь. На такой высоте лишь эти звуки разливались в воздухе. Ощущение глубокой тишины, царившей тут, полно было для героя Стендаля новизны и прелести. Он с восторгом слушал прерывистое, легкое и резвое щебетание, которым его соседки приветствовали день. Потом принялся рассматривать цепи Альп, и Фабриции казалось, что Пармская крепость выдвинута как передовой редут хребта. Но взгляд его то и дело обращался к великолепным клеткам из лимонного и красного дерева с тонкой позолоченной проволокой. Юноша ловил себя на мысли, что боится увидеть вместо кроткого, задумчивого лица толстощекую физиономию какой-нибудь горничной, которой поручено ухаживать за птицами. Конспектируя это место из книги, я дважды не смог удержаться от улыбки. Сперва причиной тому было приятное воспоминание о ранних утрах конца весны или начала лета, когда меня самого будил заливистый щебет пернатых за окном. Следом посмеялся, конечно, над боязнью Фабрицио увидеть в комнате напротив дурнушку вместо красавицы. Впрочем, окажись я на его месте, тоже, наверное, пришел бы к этой мысли. Вначале рад был узреть хоть кого-нибудь, а потом начал бы придираться. Размышления Фабрицио были прерваны появлением крепостного столяра, пришедшего снять мерку для изготовления щитов на окна. Этой камерой пользовались впервые и позабыли снабдить ее столь важным приспособлением. «Итак, — подумал узник, — я скоро буду лишен чудесного вида. Признаться, такой сюжетный поворот неприятно поразил и меня. Ставни на окнах, призванные служить дополнительной защитой жилища, оборачивались для героя Стендаля дополнительным наказанием. «Послушайте», — вдруг сказал он столяру, — «я, значит, больше не увижу вон тех красивых птичек». «Каких?» «Госпожи Клелии? Она очень их любит», — заметил незваный гость приветливым тоном. «Простите с ними. Спрячут, скроют. Заслонят их от вас вместе со всем прочим». Столяру, как и тюремщикам, строжайше запрещено было разговаривать с заключенным. Но ему стало жаль молодого человека. Он объяснил Фабрицио, что огромные щиты, укрепленные на наружных подоконниках обоих окон и поднимающиеся вверх косым раструбом, дают узнику возможность видеть только полоску неба. «О душе вашей стараются», — сказал он. «Хотят, чтобы мысли у вас попечальнее были, покаянные мысли». «Насчет попечальнее согласен. Радости от постоянного пребывания в потемках мало. А вот стали бы они у Фабрицио покаянными, не знаю». Ситуация принимала все более интересный оборот. Было любопытно, что уж греха таить, как он поведет себя дальше. В продолжении описываемой сцены герой Стендаля поделился вслух идеей купить одну птичку у горничной с помощью этого самого столяра. Тот сочувственно заметил, что Клелия очень скучает в крепости, вот и проводит свою жизнь возле птиц. А утром, по его словам, приказала поставить два красивых апельсиновых деревца в катках прямо под окном Фабрицио. Не будь карниза, он мог бы их увидеть. Итак, это ее птицы. Но через два дня мне их больше не видать, — рассудил про себя влюбленный юноша. Около полудня, после долгого ожидания бесконечных взглядов на окно вольера, он увидел девушку, пришедшую поухаживать за своими птицами. Фабрицио затаил дыхание. Дочь коменданта не поднимала глаз, но чувствовала, как ему показалось, что на нее смотрят. Вероятно, Клелия тщательно следила за каждым своим жестом, но, подойдя к окну вольеры, вдруг густо покраснела. Узник смотрел на нее, прижавшись к решетке, и ему пришла ребячливая мысль постучать рукой по железным брусьям, чтобы этим легким шумом привлечь ее внимание. Но он тут же ужаснулся собственной бесцеремонности. Сколько же чистой, полудетской пылкости и вместе с тем наивности было в этих строках. Глазами Фабрицио я мог видеть Клелию, мог догадываться о том, что она чувствует. По замыслу автора, переживания героя доступны читателю, только на сей раз я мог посмотреть на него и со стороны. Фабрицио жадно следил глазами за девушкой. «Конечно», — говорил он про себя, — «сейчас она уйдет, даже не удостоив бросить взгляд на это несчастное окно». Однако, возвращаясь из дальнего угла комнаты, которую влюбленному юноше хорошо было видно сверху, Клелия не выдержала и на ходу искоса взглянула на него. Молодые люди поклонились друг другу. «Ведь мы же здесь одни в целом мире», — убеждал себя герой Стендаля, чтобы набраться храбрости. Сделала над собой усилие и его визави, но она не могла принудить к молчанию свои глаза. Они выразили в этот миг живейшее сострадание. Ее смущение усилил горящий взгляд, которым узник невольно ответил на поклон. И снова я удивлялся кинематографической детальности, с какой писатель XIX века передал это свидание на расстояние. Может, вообще не стоило браться за осмысление книги, где языку взглядов придается столь большое значение. Я верю своим родным, они говорят, что мои глаза тоже способны загораться от радости или выражать усталость. Беседуя с кем-то и даже просто присутствуя при беседе, я обращаю взгляд на голос говорящего и стараюсь, чтобы лицо и поза живо отражали мои эмоции. Умею даже подмигивать хоть левым, хоть правым глазом. Но делать это уместно лишь тогда, когда на тебя смотрят. А если зрительного диалога все равно нет, лучше и не пробовать. Дмитрий Гостищев. Окончание читайте в следующем номере.